подкасты «Радио Свобода».
Какие репрессии зведваюць родные политвязни у Беларуси? Як карают за допомогу своим родным за кратами и як робят житё невыносным? Сегодня у нашем эфире мати былой полезневоленной Вольги Класковской Людмила Класковская, яка была вымушена эвакуаться с Беларуси. Добрый день, это «Пик свободы», с вами Ганна Соуси, на видеосувязи со Швейцарией Людмила Класковская, мати былой полезняволенной журналистки Вольги Класковской, якую сёлета у студии не затрымливал КДБ подчас массового рейду супрать свояку политвязня. Добрый день, Людмила.
Приветствую, шановные. Вельми рада вас чуть убачить.
Ну, теперь вы у безпецы, усмехаетесь, а у вольной краине, теперь вы разом с дачкой. Давайте поговорим про то, як живуть, як выживають у Беларусі родні політв'язні, родні былих політв'язні. Але перше моє питання, як вам тепер на свободі? Чого перестали боятися?
Ну, на свободі чудово. Я в чудовій країні зараз, разом зі своєю дочкою. У нас усе складається вельми добре. Головне, ми побач. Захопляюся м'ясовими жихарами, м'ясовими м'ясцінами. Швейцарія вельми пригожа країна, незвичайно пригожа. Я раніше тут ніколи не була. Ось. Ну, відкриваю для себе цю країну. Здивляє те, що вельми привітливі люди. Вітаються навіть незнайомі, на що я так само вельми здивлена. А ось, ну, почуваюся я, зрозуміло, тут куди спокійніше і ліпше, ніж на Білорусі. Коли коротко, коли це такі перші в мене такі ось емоції.
Ну, от перше, чим ми вернемося у те, що було в Білорусі, я попрошу мою колегу Глафіру Жук розказати про переслід родних політзняволених.
Масовы рейд силовиков по кватерах тых, кто допомагал семьям политзняволенных продуктовыми наборами, отбылся у Беларуси 23 студеня. Прикладно на 30 человек завели криминальные справы за удел у инициативе «I need help by». Апошние тыдни проходят суды над затриманными у студеня. На людей завели криминальные справы за содейничание экстремистской деятельности. Поводле гэтага артыкулу затриманным погражая до 7 годов калёнии. Так, после студенского рейда в этой справе уже осудили 5 человек. У вересні за солидарность с политвязнями у Беларуси судят само менее 16 женщин. Правоабаронцы поведомляют, что на гэты момент каля 30 человек утрымливают под варты у СИЗА. Амаль усе женщины, больше из яких в узросте старейшим за 50 годов. Поводле звестак правоабаронцаў, сама меней 126 чалавек падпалі пад судовы адміністрацыйны пераслед за выкарыстанне замежнай дапамогі для ажыццяўлення так званай экстрэмісцкай дзейнасці з лютага 24 году па ўсёй Беларусі. Гэтага адміністрацыйнага артыкулу раней у Беларусі не выкарыстоўвалі. Гэта новая рэпрэсіўная практыка супраць сем'яў палітвязняў.
Людмила, расскажите, что отбывалось с вами у студии 24-го года, когда вас затрымливал КДБ?
Ну, то, что со мной отбылось, это я скажу шире, это для меня не было нечаканностью. Может, это прогучит не к нечакано, но я рихтовалась до этого. Справа в том, что уже появилась информация до этого часу, что пошли первые арешты, что затримливаются мать инших свояков полезневоленных, эксполезневоленных, яким оказывалась допомога. И я разумела, что мой арест – это только справа часу. Вот. Там внутренне я была подрихтована. Да, это...
А как они пришли? Как они пришли?
Як?
Як яны прыйшлі да вас? Што адбывалася?
Справа ў тым, што да гэтага часу я ўжо не жыла на сваёй кватэры, бо замучылі гэтыя рэйды сілавікоў у пошуках Вольгі, у пошуках мяне, у ператрусы. І я прыняла рашэнне з'ехаць з кватэры. Я жыла, пражывала ў знаёмых, сяброў, нават была знікла зусім з радараў, паехала ў вельмі далёкую вёску глухую, дзе не было нават інтэрнэта. Але калі я приехала в Минск по своих справах, то раздался телефонный звонок. Я схопила слухавку, хоть я давала себе зарок, уже николи не хапать, калі не бачишь, який номер. Вось, вибачаюся. І прогучав голос, гэта міліція, ви не живете дома, ми повинні з вами порозмовляти, удокладніть ваш адрес. Ну, я сказала, что я хворею, что не смогу, давайте откладем трохи визит. Али настолько был он назойливый, этот человек, настолько он меня вытягивал, что я вымушена была сгодиться. И я домовилась с ними встретиться каля одного со станции метро. Вот когда я туда пришла, стала чекать, то одразу зауважила двух специфічних мужчин, скажем так, які виходили з метро. Ну, я одразу згадалася, що там маю таку душу. Ось. Вони підійшли до мене самі так само, показали посвідчення. Один був справді з міліції, а другий був з КДБ. Пропонували пройти в машину. Я відмовила, сказала, що я вельми дрянно себе відчуваю, у мене температура. Ми повинні вас просить. Я наповели меня в машину, посадили и одразу забрали телефон и одразу сказали, что вы затриманы по харчовым передачам, какие вам выслали даже с допомогой экстремистских организаций и фонду, какие вам оказывали материальную и финансовую допомогу. Ось. Давайте вспоминайте, кто вам и что вам оплачивал. Это вельми для вас важно. Ну, я на початку, я скажу широ, я разгубилась. Але позднее я прошло несколько хвилин, и я собралась с думками и кажу сама себе: Людмила, соберися, ты повинна выйти отсюда живой и повинна ничего не сказать лишнего. Памятую, как один из наших правооборонцев, коли Вольгу затримали, и был у меня допыт, и он сказал мне: Людмила, памятай завсёду, что перед тобой вороги, и ничего лишнего говорить не треба. Думай, думай, думай. Ты повинна думать, на першем говорить. Ну, так началась наша размова. И я сказала, что я никаких фондов, навык назв таких не ведаю, что я вельми дренно технично разбираюсь о сродках массовой коммуникации, о приватности, компьютерах. И я живу особенно, по допомоги мне никто не оказывал. И я все выплачивала и платила за свои гроши, за свою пенсию. Вот. Ну, сказал, поговорим позднее. Привезли меня у управления КДП Минской области. И милициант хутко зник, а вот КДБшник застався и почал допыт. Вот. И он задавал такие питания пастки, как бы мовить. А вот спробовал меня спровоковать, как я разнервничалася, как я сказала нечто лишнее. Ну, а я скажу, может, зараз смешную речь, але яна речь, это вельми такая, якая меня выратовала, выратовая. Я скрутила просто дулю в кишені и сказала: вось вам, а не отказы, вось, вы меня так голыми руками просто не возьмете. Ну, на все питания я отказывала, зрозумела, витиевато, казала, что это все сродки мои, моих свояков, Вольдинага батьки. И тогда он задал питание такое, каже: а американские карточки вас по доставке зафиксовали, что там оплачивались? Я сказала: ну, а что, у меня шмат сябров в Америке и в Европе. И что это дивно? Люди разъехались по всему белому свету. И не дивно, что сябры отгукнулись. После того, как мы погутарили, он мне пропоновал, как я подумала еще лепей, и сказал, что мы еще увидимся завтра. Послезавтра. У нас все еще все данные, что вы маете дочинение до финансования экстремистской деятельности. И показал мне постанову прокурора. Ось, тут жартов нема, сказал мне, размова серьезна. Прокуратура Минской области открыла криминальную справу. Я так, он не дал мне в руки читать, я только на столе зауважила. Открыла криминальную справу у связи с экстремистской деятельностью и отриманием допомоги от экстремистских организаций. У тим ліку там написано було: виноватой може проходить громадянка Класковського Лисовская Людмила Владимировна, якая отримала передачи и финансирование от экстремистских организаций. Постанова допыт, затримание, допыт и перетрус у квартиры. На этом первая часть разговора закончилась.
Спадарня Людмила, я хотела еще одну речь докладнить, перш чем мы перейдем до того, что отбывалося. Выглядая, что вы у своей краине, у своей квартиры протяглый час мусили ховаться, жить у подполье, потому что ну, весь час приходили силовики и по справе дочки, якая ну, уже там больше за год съехала. Так, сколько часов вы вымушены были ховаться?
Год, ровно год.
Ровно год, слушайте. Это вельми тяжко, конечно.
Але і жити у квартирі було невиносно, бо грукалися у двері, може, я тоді пізніше розповідаю, і день, і вночі, і раніше, коли хотіли. Я не ходила вже до мене, як до себе домой.
Вона ж з'їхала, було відомо, де вона знаходиться. Що вони шукали, що вони їй передавали?
Питання було одне і те ж, з порогом, починаючи. Де ваша дочка? Я кажу, ну, перші дні я спокійно відказувала. Я відказувала за межою. У якої конкретно країні? Я кажу, поки не ведаю, чекають телефонування, приїжджають наступний раз. Вольга приїхала, як вона приїхала? І чого вона поїде? Я третій раз приїжджаю. У якої країні? І як я увогулі туди добралася? Ну, як я добралася? Люди добираються до Африки, до Америки, а до Європи вона, звісно, добереться. Ну, маршрут відомий, всі це ведуть, як люди на самолетах добираются. Ну, життё стало невыносным, здоровье начало подводить, тиски очень великие. Потом, позднее, трохи я перенесла операцию, и я приняла решение, что с этой хаты повинна съехать просто.
А после того, как скончился допыт у КДБ, про який вы рассказывали, вы сказали, что это был только початок. Что было далее?
На другий день. Не, про два дни. Я снова поехала, попросили приехать. Я приехала, ее мне сказала тем, что криминальная справа возбуджена супроти этих экстремистских организаций, и я буду мушу чекать позов у суд. Вот. Ну, мы так погутерили, так вы вспомнили, кто вам оплачивает? Ну, свояки, родные. Есть у меня старые, вельми добрые знакомые в Америке, сын у меня в Польше працует. Они и оплачивали. Вот. Ну, и он так на меня поглядел, а потом так ухмыльнулся и сказал, я вас затримливаю на 15 суток. Я говорю, за что? За рыбу? Якою я, мені свояки там і сябри допомагали з харчуванням. А він на мене так поглядів і каже, я пожартував. Ось такі жарти у наших силовиків, які жартуючи, так би мовити, чоловіка солідного зросту, можуть запросто так ось довести до інфаркту навіть. Ну, а коли ми вже виходили, він провів мене до двері і каже, а вы спритно зробили, телефон-то вы поменяли, все почистили? Я кажу, товарищ майор, я не майор, я там старший лейтенант поправил, я думаю, какая мне розница. Я кажу, все в этом жизни меняется и ломается. Телефон элементарно взломался, разбился, и зубы у людей ломаются. Я вот зараз до стоматолога хожу. И он говорит, все добро, все невеликий поток, я пошел. И я вышла за брамку и пошла. Я еще, правда, и он сказал, чекайте позу у суд. Вот. Ну и я вернулась до хаты, когда так можно говорить, до хаты. Я потелефонировала дочке, и она говорит, что мама, мать, ты суд не вытримаешь, вот. И не треба было тебе туда ходить. До их. Я говорю, что Ольга, для меня однольково, что пойти у КДБ, что терминово съехать с краины, это один и тот же стресс. Это может быть один и тот же инфаркт. Как будет уже? Вот. Но тогда я начала серьезно задумываться про то, как все-таки подумать и з'ехать.
А что стало апошней кропкой, что вы приняли это решение з'ехать? Я разумею, что это вельми складано принять решение з'ехать с краины, у которой прожили все життё, у невядомость. Хай до дачки, что поуплывало на вот то, что вы сказали, не, я больше не могу заставаться?
Пусть вам сказала, что мне как бы я отбоялась свое, а я так же правда зрозумела. Бо кожный человек, особливо уже, коли таки поважанный взрост, разумею, что и на прикладе дачки я добре веду, что там за кратами робится, и як там и загинули наши люди, и какие они выходят хворые. Больга до гэтага часу лечится, дякую Богу, что трапил в такую чудовную країну, и тут есть магчимость и лечение. Я побоялась, тут я побоялась, что просто я физично не вытримаю. Да и передача мне не будет кому носить. Дочка съехала, я осталась одна. И кто и зараз так все затиснули, это коло вокруг этой допомоги, вокруг солидарности. Я подумала о том, что треба напевно рихтоваться. Бо ну не хотелось бы, кольки мне Бог дал, доживать там свои годы у таким осяродку и залежить от настрою, натхнення и плану виконання по політв'язням товарища майора. Мало тому, что зойдет все, тем больше я зрозуміла, что на этом расправа не закончится со мной. И я приняла такое решение.
А насколько тяжкой и складанной была эвакуация? Я разумею, что не все можно рассказывать, але, ну, ты не меньше. Как вы это все перенесли?
Ганна, ну, саправду, я не могу всего рассказать. Я хочу сказать только одно, что распрацавала план выезду моя дочка Вольга. Великую дякую за это. Она уже имела опыт такий. И я уже ехала доброй, ведаючи, что меня чекає, что меня может чекать, что мне брать с собой, какие речи, что нельзя брать. И я уже я не плыла, как інші наши бедные люди, молодцы, люди старшего возраста, на лодках, кудись в болотах. И я села и спокойно поехала. Вот. Ну, але что меня... Ехала я 3 дні. Добиралась разным транспортом по разной меже. Самое мощное, что уразило, это переезд российской межи. Как ни дивно, российский помежник меня, убачивший мой белорусский паспорт, спынил меня и пропоновал, вывел за гульные шарги, пропоновал пройти у покой. Я подумала, ну все, Людмила, приехала, ось вы будете Россия, ось вы будете твой родный дом. Но Олег, он просто вельми уважливо переглядел все мои речи, попросил открыть чемодан и наткнулся на 3 книжки. Одна из них была книжка Василия Владимировича Быкова, ось один из его томников, який мой лёгший в Минской библиотеке застався. И он долго просил перелистал кожную сторонку, как бы цем я туда нечто поклеила, типа положила. А я говорю, это ваш Чехов, ось, он перед книгу Чехов гортал. Говорю, напевно, вы чули про его в школе, а это наш Быков, это его проза, но не верши. Ось, и говорю, это как подарунок дочке. Это наш народный поэт Беларуси, яким гонаримся усе, кто его читал прозу, ведает и шанує. Ну, и он тогда не так покрутил, кинул головой, проходся. Ну, далее был такой шлях еще, але никаких проблем пересечения межи на уезд у Евросоюз я не имела. Все было деликатно, никто не чапал ни мои документы, ни мой паспорт, ни мои речи. Ну, а у самолета уже вышла, стояла дочка с червоно-белыми кветками. Я зрозумела, что гэты шлях я так сама прийшла. Хоч на здоров'ю гэта так сама адбілася, зрозуміла. Ось таким чином я тут.
Ваша дачка Вольга Класковская пасля того, як вийшла з турми, пасля того, як з'їхала з Беларусі, займає активну громадянську позицію, яна дає шмат інтерв'ю, яна виходить на акції протесту, яна публічна особа. Ці от тиск на вас був, напевно, сигналом до яє, каб яна мовчала, як і тиск, напевно, на всіх інших родних полізняволених, блих.
Я хочу сказать, что менавіта ўсё, і гэты ціск, гэты кантроль, гэты ўсе размовы, менавіта і былі направлены на Вольгу. І я ў той час ўжо мала каго цікавіла, бо я ў свой час пісала ў 20-е гады, як Вольга сядзела, давала інтэрв'ю, давала каментарі. Тады яшчэ ніхто не быў забаронены, як экстрэмісцкія тыя выданні. І я тады ніхто яшчэ не чапаў нікога. А калі Вольга з'ехала і пачала праяўляць менавіта сваю грамадзянскую пазіцыю, тады ўсё і пачалося. Я ж кажу, яны амаль пасяліліся ў хаце. Добра ведалі, што яна ў Швейцарыі, добра ведалі, што яна робіць. Прыходзілі ўсё. Далей пайшлі хітрыкі. Маўляў, каб яе выцягнуць адтуль, кажуць, што нехай прыязджае, ёй тут нічога не пагражае. Ось мы просто дапытаем па той ці іншай справе і захоча будзе тут жыць, захоча паедзе назад. Я кажу, ну хто ж гэта паедзе назад? Дзе тут працаваць? Што вы, хлопцы, такое кажаце? Нават на ферму не возьмуць, не тое, што кудысьці. Ось. Тады пайшлі такія хітрыкі ў ход, што тэлефануе неяк афіцэр са следчага камітэта Мінскага раёна, кажа, што у адносінах да грамадзяніна Бабра это прозвище, что такое узбужена криминальная справа. Есть информация, что он финансовал, оплачивал послуги адвоката для моей Вольги. Я говорю, что вы от меня хочете? Я могу приехать дать тлумачение. И я кажу, вы ведаете, что я все оплачивала сама. І грамадзяніна Бобра мы не ведаем, но я ведаю, што ёсць вёска Бобар. Можа быць, з гэтым неяк блытаеце, ці што? Гэта зусім інша, што вы тут на мяне, маўляў, пляцёце? Пляціце. Ось. Ну, і на гэтым скончылася размова. Ну, звоніць назатор і кажа, вы тэлефанавалі дашце, каб яна прыехала? Ну, зразумела, перадала ўсе словы і ўсё, што дакладна, што вы сказалі. Што адказала дачка? Дачка мне адказала так. Мама, я цябе пачула. Все зразумела. Ну, он сказал по-русски, конечно. Ясно ему. Кинул слухавку. Ну, таких звонков было шмат. Асабліва, калі прайшоў марафон, вось у падтрымку палізняволеных, і Вольга была вядучай на тым марафоне, таксама пачаліся незнаёмыя звонкі. Я хапала слухавку, бо ў той час я ўжо мусіла звярнуцца да дактароў. Трэба было падправіць трохі здароўя неяк, бо зусім сябе кепска стала адчуваць. Хапала слухавку і такім вось чынам я нарывалася на гэтых сілавікоў. Усё менавіта з-за яе. Ну так яны, канешна, і не дамагліся ні адраса.
А вы так паміж сабой з Вольгай, ну, напрыклад, не гаварылі вы: дачка, давай, можа, ты цішэй. А ці яна казала маці: ну, ведаеш, можа, мне сапраўды спыніць сваю актыўнасць, так? А не вялі вы такія размовы, ці вы вырашылі, ну, в любым разе, нічога мяняць мы не будзем?
Ведаеш, Вольга, якая амаль з 15 гадоў пачала працаваць у «Народную волю», газету, якая зараз не існуе, ўжо рэжым закрыў, і ведаючы яе актыўнасць у «Маладым фронце» і далей гэтак, мені, як маці, было, ну, няёмка заводзіць гэтыя размовы. І я ведала, што яна інакш не можа, яна будзе гэта рабіць, яна робіць правільную вельмі справу. Чалавек сам прайшоў праз такое пекло, праз такі ад, і як ён можа просто спакойна жыць, існаваць, радавацца чамусьці, калі і тысячы людзей яшчэ ў гэтых засценках лукашэнкаўскіх, тысячам людзей патрэбна дапамога, тысячы людзей катуюць і катуюць і катуюць. Я не заводзіла з ёй такія размовы, бо гэта было бессэнсоўна, і тады б я, напэўна, бы здрадзіла не толькі Вользе, але і сабе. Бо я сама да глыбіні душы падтрымліваю тыя ідэі, тыя перакананні, якія нясуць нашы людзі ў турмы, праходзяць праз турмы і даводзяць да ўсяго зараз свету, што робіцца на самай справе ў Беларусі.
Як вы думаеце, ці праз вот такія рэпрэсіі, праз такія рэйды, ці атрымалася ў сілавікоў спыніць салідарнасць і дапамогу палітвязням? Ці проста яна іншыя формы прыняла, так? Ну, вот не гэтыя харчовыя дапамогі, якія, ну, некаторы час практыкаваліся?
Я думаю, што, канешне, калі гаварыць шчыра, ў любым выпадку рэпрэсіі маюць накладваць свой адбітак. Я гэта ведаю па сабе. Калі раней я свой час таксама, калі нават і сядзела Ольга, дапамагала як магла, нешта заставалася ад перадач. У нас быў свой адмысловы сайт «Жаночая калонія 4». Мы там абменьваліся інфармацыяй, казалі, што можна перадаць, што ў каго ёсць, чаго каму не хапае. Мы дзяліліся паміж сабой. І я сама нейкія грошы выдаткувала, там 20 рублёў нават чалавеку. Гэта ўжо было нейкая дапамога. Жанчыне, напрыклад, якая засталася адна з дзецьмі. Пашлі ж 20-ку, табе весялей на душы становіцца. Думаю, ну хай дзеткі, хоць якія прысмакі купяць. Дапамога на салідарнасць, я не рэжым як бы не спрабаваў, ён ее не можа выкараніць цалкам. Яна зайшла глыбако ўжо ў душы тых людзей, якія гэта рабілі, хочуць рабіць і будуць насуперак усяму. Вось. Таму, канешне, адбіваецца рэпрэсія, яны сваю ролю маюць значэнне. Але тая салідарнасць, якую паказалі беларусу ў 20-м годзе, яна яе ўжо як не разбіць, як у вершы, не спыніць, не зламаць. Я бачу па тых людзях, якія і мне падтрымлівалі, калі я скіталася ось год зараз, яны падтрымлівалі мне, мне дапамагалі. І падчас, калі Ольга сядзела, рызыкуючы нечым сваім, яны вазілі мяне і на машыне, на спатканні ў Гомель, адвозілі перадачы на пошту альбо ў калонію нават. Гэта ў людзей гэта ёсць, яго не адняць. Гэта не ўсе зразумела людзі, гэта частка найбольш такіх маральных людзей, якія прытрымліваюцца хрысціянскіх прынцыпаў, дапамажы іншаму. Вось. Я не кажу пра ўсё насельніцтва, бо насельніцтва таго няма. Но гэта тая частка народу, якая сапраўды падзяляе погляды і імкненні тых, хто пакутвае зараз за кратамі.
А калі казаць пра другую частку, пра людзей, якія аказвалі на вас, на вашу дачку ціск, якія здзекаваліся, якія вымусілі вас фактычна з'ехаць са сваёй кватэры і жыць у падполі, як вы думаеце, ці сярод іх былі тыя, якія разумелі, што гэта проста амаральна, ці былі вот у этой сістэме, ці сустракаліся вам людзі, якія хаця б нейкую чалавечнасць у дачыненні да вас праявлялі, бо вы маці, якая просто чакала дачку з турмы і далі просто працягвала жыць у сваёй кватэры.
Ну, ось я, мне спадабалася, як кажуць, ключавое слово, нейкую. Нейкая чалавечнасць была. Ну, напрыклад, вось такі прыклад прывяду канкрэтны. Неяк раніца мяне разбудзіў тэлефонны званок і пачула ў слухаўцы. Людміла Владзіровна, гэта доктар з Валадарскага СІЗА номер 1. Я адразу, конечно, закричала, мне стало дрэнна, что з волею, что здарылася. Яна живая, пакуль я кричала, не мог слова вставить. А потом сказал, успокойтесь, у Вольги кривотек, я вас вельмі попрошу, привезите, калі ласка, таблетки такие завтра. И назвал мне это, я назву таблеток. Я кажу, у вас завтра неприемный день, як я передам, что я выйду, нехай дежурный потелефонує, и я у вас их заберу. Я села на подлогу, потом взяла себе в руки, побегла, набыла этой таблетки. И, саправду, я пришла на Володарку, дежурно потелефоновал, и он вышел. Ось. Ну, на выгляд такой сиплый, пригожий твар, хлопец. Ось. И он мне расповел про волен стану, все, забрал таблетки, сказал, зараз все будет у нас добро. Ну, я еще так и несколько прикладов я могу привести. Например, меня вельми здивил контролеры приемщицы на Володарска, номер один, ну, СИЗА. Пасля жодзіна гэта ўвогуле для мяне было нават нейкім такім прыемным шокам. Перадачы забіралі вельмі акуратна, вельмі ветліва, ніколі нічого не пачула дрэнна. Калі нават штосьці не трэба было, альбо лішнє я взяла, альбо не тое, штосьці набыла, просто верталі назад, казалі, не, гэта забаронена, калі ласка, забярыце. Ці, напрыклад, распакуйце цукерцы. У жодзіна ў турме нумар 8, калі выкладаюць усё на прылавак на гэты прыёмны, то калі я щось, наприклад, не розпакував, я перший час я загублялася, я не ведала, що цукерки треба розпаковувати, ось печення тоє ж. Шевралі просто отвар не заборонено, упакуйте, як подобає. Я говорю, я не веду, читайте. Ну, то есть, вельми узодина поводили себе контролеры вельми грубо. Навод причапились до меня с питанием, а что у вас дочка так на белорусском мове только тут размовляя, те и дома. Я говорю, ну, у нас белорусскомовная в оголе семья, у нас судовно все размовляют, и дома зрозумела справа. А я говорю, а потом я дошла, говорю, ну, вибачайте, не ведаю мы китайскую мову, не учили мы ее. Можно будем на своей родной мове размовлять? Меня еще удивило, что ну, стоит звичайно вязковая такая кабета, ну, ни твару там, ни выгляду, ни яких ни пригожуванняў, і яна грэбла беларускай мовы. Ну, да чаго трэба было дайсці рэжыму, да чаго трэба было ўсвядомаць людзей у класі, што беларуская мова – гэта забароненая мова, што-то дрэнная мова, што трэба тлумачыць простому кабеце простой, зусім простой, кажу яшчэ, што размаўляць на беларускай мове – гэта нормальна. Ну, таких больше выпадков в человечности, широ кажу, я не бачила. Меня, конечно, не били, меня не издекались из меня, не дошло еще до этого, как пенсионерку так. Ну, але особливо взятые доходы, затримание, пиратрусы, все сопровождались холодным таким разлюковым разликом, и я на тебе не бачусь зусім. Яны робяць сваю справу, швыраюць, кідаюць і гэтак далей. А не заўважаю, што ты стаіш, што ты просіш не швыраць, не кідаць, каб не пабілі. Вось. Ну, такой чалавечнасці вялікай я не бачыла. Не бачу. Может, это я только. Может, іншым больш пашанцувала.
А мы не можем назваць реальный лик политзняволенных у Беларуси, так, ли у кожного есть мати, есть родные, так, это несколько человек, которые весь час заняты этой допомогой, которые думают, которые пишут листы, которые под таким же тиском находятся. Вот поводле ваших подликов, як шмат людей теперь таких, як вот вы были у Беларуси, до кого приходят у кватеры, кто вымушены там не деховаться, каждый день чекают звонка, находятся под погрозами криминальных справах. Як шмат людей теперь вот у такой ситуации живут, под таким прессингом?
Ну, насколько я веду по сайту, по нашему, я была чальцом двух сайтов, девчаты, наши девчаты, это Хомельской колонии, и огульно так сайте для полезневольных вызволения. Ну, многие згубили, скардились, вельми шмат скаргов, многие згубили працу, многие згубили здоровье, многих немагчыма жить, бо приходят и приходят. Скардились все, с кем я имела контакты, я могу говорить только на это, скардились саправды на то, что просто нема спокойного життя. Не дают им жить и все. Ось, ходят, робят пиратрусы, чапляются. Ось. И вельми мне прикро, что зараз некалькі знакомых жанчын, якія, як я тады 20, калі была затримана, уже зараз идут суды, уже когось посадили. Я не могу зрозуметь, як так можно за то, что потримлюешь родного человека, за то, что готов поделиться зимопошню лусты хлеба, взять, вот так вот арестовать и кинуть за краты. Это я не веду, до какой ступени жесткости, нечеловечности, антимилосердности повинен дойти режим, как так вот отыгрываться и так вот гноить свояков родных.
Господарня Людмила, апошнее питание. Какая допомога вам потребная?
Ну, користуючись нагодою, я хочу подякувати, по-перше, за ту допомогу і фундаціям, і білорусам нашим простим, які вони мені в свій час оказали, коли мені було надто тяжко, і коли я засталася сам на сам со своєю бідою. Оказалось, що це не так, що сам на сам я не засталася, що знайшлися люди, які мені вельми великий дякую, щиро від материнського серця, думаю, і від усіх свояков, політв'язнів, что они покидали нас в ту тяжкую часину. Но что ты особисто мне, я думаю, что допомога зараз найперше потребна менавіта тим людям, нашим дівчатам, хлопцам, мужчинам, жанчинам, які знаходяться за кратами, медичная, продуктовая, психологічна, і їх своякам. Бо тому велике дякую, але я думаю, я побач з дочкою, на все добре, і зараз вона мені допомагає. Ось. Ну, я ще хочу сказати, що вельми важно, щоб чоловік у такій страшній біді, при таких страшных репрессиях не был кинут, не заставался один. Как не сдарилось нечто непоправимого, нечто тяжкого. Бо вельми важно, как была эта солидарность, как она присутничала. Это дает нам силы жить, выживать и вытягивать за крату наших родных и близких людей, которые потерпели за Беларусь, за батьковщину, за нашу.
Дякую вялікі за гэтую размову. Гэта была маці, было палізняволенай Вольгі Класкоўскай, Людміла Класкоўская. Я Ганна Соуся, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.